Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Россия живет по законам военного времени. Объявляются новые агенты и нежелательные организации. Сажаются люди за фейки и дискредитацию. Тотальной зачистке подвергаются средства массовой информации, культурная сфера, соцсети. Есть ли предел этим репрессиям? Что является их ограничителем? Поддерживает эти репрессии население, растет культура доноса. И вернут ли в Россию смертную казнь? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями и в сюжете Антона Сергеенко.
В 2022 году, по данным ОВД-Инфо, российские власти произвели около 21 тысячи задержаний и завели порядка 370 уголовных дел за антивоенные высказывания и выступления. Было вынесено 11 приговоров по делам за госизмену. Вновь стали слышны разговоры о возвращении смертной казни. Неугодные СМИ и интернет-ресурсы блокируются, а каждую пятницу дополняется и без того огромный список иноагентов. Все митинги в прошлом году были жестоко подавлены. Во время акций полиция применяла чрезмерную силу, а в ОВД задержанные подвергались избиениям и унижениям. К ответственности за так называемую дискредитацию армии России и антивоенные посты в соцсетях привлекались и полицейские, и священники, и учителя, представители госструктур и многие другие. Большинство оппозиционно настроенных граждан и политиков уехали, а кто остался в России, либо сидит в тюрьме, либо не имеет возможности открыто высказать свое мнение и антивоенную позицию, находясь под угрозой уголовного преследования или даже физической расправы. Многие политики, кто попал за решетку, среди них и Алексей Навальный, и Илья Яшин, подвергаются пыткам и психологическому давлению. Алексею Навальному в общей сумме назначено 113 суток ШИЗО. В России возобновилась и культура доносов, от сообщений о покрашенных в сине-желтый цвет лавочек до задержаний в кафе, из-за того, что люди в личном разговоре негативно отзывались о так называемой спецоперации. Как далеко может зайти репрессивная машина в этом году, и что российские граждане думают о политическом терроре?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а у нас сегодня на связи наши эксперты. Это Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Ольга, добрый день. И Иван Павлов, адвокат, основатель проекта «Команда 29» и «Первое дело». Иван, добрый день.
Здравствуйте.
Оля, первый вопрос к вам. Мы уже много лет делаем эфиры по мере того, как усугубляется и сгущается ситуация в России. И я пытаюсь понять каждый раз один и тот же сакраментальный вопрос. Это уже большой террор, большие репрессии или все-таки пока нет? Это просто большой страх? Вот как бы по шкале репрессий, насколько уже здесь количество перешло в качество?
Вы знаете, нет, я думаю, что все самое интересное, к сожалению, еще впереди. Самое тяжелое, поскольку до сих пор все-таки власти боролись, ну, условно говоря, с нами, да, с оппозицией, с протестами, с несогласными, с инакомыслящими. И продолжает зачищать эту поляну. Но обратите внимание, что врагов становится все больше, потому что уже перешли на матерей мобилизованных, организации, которые, прямо скажем, не имеют к протестам и к оппозиции никакого отношения. Они просто борются под предводительством «Лады Русь», что-то там очень такая странная... Странная такая, не то чтобы организация, а такая странный стоит персонаж во главе всего этого, который, в общем, ищет рептилоиды с планеты Нибиру. Но, тем не менее, это женщины, которые просто не хотят, чтобы их сыновья уходили на войну. Это уже вполне достаточное преступление. И мы с вами видим, что борются с детьми. Совсем недавно Кузьминский районный суд. Просто было заседание, да, дело, где рассматривали поведение 11-летней девочки, которая присутствовала в суде, которая не хочет ходить на уроки под названием «Разговор о важном». Настоящий суд с настоящим судьей, с настоящим прокурором, там, с опекой. И, в общем, не то чтобы девочка сказали, там, иди погуляй, ты не виновата, тебе 11 лет. Нет. Все это уже... вовсю набирает обороты, поэтому я думаю, что в ближайшее время так сказать, круг врагов будет расширяться, и вот тогда будут уже настоящие репрессии.
Но это все же от гражданина требуется некая степень активизма. Нужно что-то сказать, нужно что-то сделать. Вот этого, так сказать, большого террора, рандомного случайного террора пока еще нету. Если сидеть тихо, как мышь под веником, не дергаться, не писать в соцсетях, не выступать открыто там в ресторанах и не иметь на смартфоне приложений запрещенных организаций, то как бы гражданин может вполне безбедно существовать.
Я не думаю. Я по-прежнему получаю комментарии, вот буквально в минувшие выходные. Я вижу, что началась мобилизация, уже пришло Минобороны к заключенным, то есть уже не ЧВК Вагнера, а Минобороны, и все время все равно. Я вижу комментарии, пусть лучше приходят за ними, чем за нами. Это, мне кажется, очень близкие вещи. Пусть лучше приходят за ними, чем за нами. Скоро придут и не с мобилизацией, а и за всем остальным. Ко всем остальным, потому что мы же с вами понимаем, что вовсе недостаточно ничего не писать в соцсетях. Вот вы сами упомянули, можно сходить в ресторан и поговорить с подругой за столом о том, что ты думаешь. Просто с подругой за столом, не привлекая внимания остальных. И тут же соседи за столиком вызывают ментов, и менты приезжают, и менты что-то делают, и сажают мужа, который ушел покурить, и тебя штрафуют и так далее. Это просто разговор в ресторане, даже не пост в соцсетях.
Ну да, это новый какой-то этап, и я с возрастающей тревогой смотрю за сообщениями из России о развившейся культуре доноса и о том, как проникает вот эта вот культура страха. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, а пока что вопрос к Ивану. Вот тоже, это просто понять состояние репрессии на сегодняшний день. Вот с кем это можно сравнить? Но я думаю, все-таки отметим пока в сторону сравнения с Северной Кореей, с Ираном. Ну что это, условно говоря, Беларусь? Как Беларусь всегда шла где-то на 2-3 шага впереди Путина. И сейчас идет такая белорусизация российской репрессивной машины.
Где-то рядом, но, наверное, со своей спецификой. Вот вы правильно отметили, что цель репрессий, цель террора, который сейчас происходит в России, это страх. Насаждение страха для того, чтобы люди, отказались от какого-то протеста, внутреннего протеста, внешнего протеста. Вообще, чтобы совсем были согласны или хотя бы просто соблюдали такую лояльную нейтральность. Вот. И сравнивать, конечно, с 1937 годом тоже, наверное, неверно, потому что страх ведь всегда насаждается с помощью распространения определенной информации, да, с помощью распространения определенного сигнала, который идет от власти. И сейчас этот сигнал можно распространять с помощью новых информационных технологий. Будь у товарища Сталина интернет, и такие же возможности по распространению информации, может быть, не было бы массовых репрессий там в 30-е годы прошлого века. Угу. Потому что, это все равно, это ресурсы же ведь, да, на репрессии используются ресурсы. А здесь с помощью интернета, с помощью средств пропаганды, которые есть сейчас у государства, можно тот же эффект достигать меньшим количеством жертв, которые попадают вот в этот репрессивный аппарат. Ну и, соответственно, там средства массовой информации, особенно там пропагандистские, да и не только пропагандистские, нормальные средства массовой информации тоже распространяют эту же информацию, и тем самым достигается вот этот эффект
да.
страха.
Да, да и мы тоже самое, куда деваться, так сказать, мы в этой сфере находимся. Тот же самый сюжет, да, вот этой супружеской чете в ресторане. Кажется, минимальная, в общем-то, точечная репрессия была применена. Но, тем не менее, распространение этой новости, да, по сравнению с 37-м году, там все это шепотом говорится, так сказать, о тех взяли, этих взяли, это все существует на каком-то подковерном шепотном уровне, все репрессии. Действительно, надо идти ковровыми репрессиями, чтобы люди поняли, да, атмосферу страха. А сейчас, да, вы совершенно правы, вот двоих задержали в ресторане, и все, и вся страна уже несколько дней об этом говорит, и мы об этом говорим. И никуда от этого не деваться. А ассортимент репрессий прежний остался? Иноагенты, нежелательные организации, дела о фейках, дела о дискредитации. Вышли даже на святое, сейчас посчитали, по-моему, да, медиазоны или ОВД-инфо, и посчитали один человек в день в среднем иноагент. Объявляется, то есть Минюст вышел на рабочий режим.
Но ведь это вот в условии... как бы в условиях того, что в России все-таки там 140 больше миллионов человек, да, не так много, да, один человек в день, 365 человек в году. Сейчас, кстати, в реестре всего чуть меньше 500 лиц, включая юридических лиц, включая незарегистрированные объединения. Это, в общем, ну, как бы все-таки. И смотрите, как каждую пятницу мы все ждем, кого же снова внесут, кого сейчас внесут вот на это, кто же свеженький, да, новобранец. Мы уже там в своих рядах начинаем тоже, у нас там есть чат иноагентский, несколько чатов, мы там обсуждаем, а вот как бы вот этого включили, а вот этого не включили, или а за что и этого включили. То есть, ну вот, понимаете, это какой-то уже. У нас уже как-то по привычке, что ли, у нас это уже не является даже какой-то репрессией, потому что большинство тех лиц, которые включают, все-таки уже как бы живут не в России, и их эти там драконовские все ограничения, они никак не касаются. То есть вот я сам, например, у меня ничего не осталось в России, как бы из имущества, да, у меня нет какого-то, то есть нет даже желания вот там вникать в то, что я должен делать в соответствии с этими правилами, да, там отчетность какая-то, должен был зарегистрировать лицо, какие-то плашки ставить. Меня уже несколько раз оштрафовали, вот первый у меня по новому закону, этому, после того, как изменился закон об иностранных агентах, первый протокол, то, что я не поставил плашку, господи, у себя то ли в Телеграме, либо на Фейсбуке, то есть не обозначил себя как иностранный агент. Да, господи, ну, слушайте, ну, это уже, для некоторых это уже перестало быть репрессивным, да, хотя... Поговорим, конечно, в условиях, так сказать, судебного разбирательства, но, к сожалению, может быть, не скоро, может быть, но обязательно поднимем этот вопрос в прекрасной России будущего, как говорится.
Да, вот интересный вопрос. Плашки. Ольга, вот эти все плашки «Медуза» ставила до последнего времени, пока нежелательные не признали. В чем смысл? Это только наличие каких-то отношений с Россией, да, собственности, родственники, не знаю, там, банковские счета. И действительно вот эта вот готовность играть по правилам, которые задает та сторона, участвовать в этих тараканьих бегах.
Я не скажу, что это тараканьи бега. Действительно, если ты продолжаешь каким-то образом существовать в России, пусть не физически, если действительно у тебя есть родственники, с которыми ты как-то связан, если у тебя есть недвижимость, если у тебя есть в России работа, если у тебя есть, как у «Медузы» в России, корреспонденты, люди, от которых ты отвечаешь и так далее, если тебе нужно связываться для интервью там, с государственными органами или вообще для интервью, ты все равно это делаешь. Ты это делаешь, потому что это одно из условий существования. Видите, это не помогает, конечно, это не помогает. Тебя за это не простят, назначат еще нежелательные организации. Но это даст тебе какую-то жизнь. Все-таки «Медуза» в качестве иностранного агента просуществовала довольно долго. Это давало возможность, хоть и сильно ограниченную, хоть и очень куцую, но тем не менее работать корреспондентом в России сейчас нельзя. Сейчас уже нельзя. Поэтому эта плашка, в принципе, была оправдана. Я прекрасно понимаю Ивана. Или я прекрасно понимаю Пусси Райт. Да? И очень многих других людей, которые стали на агентами, Андрей Макаревич, которые эту плашку никак не указывают, никак не печатают, потому что ничего не осталось. Здесь, знаете, когда у тебя ничего нет...
То есть, да, это легче. Слушайте, а действительно это насколько массово или насколько массово может быть, что могут прийти за родителями и за родственниками? В Беларуси, как я понимаю, это уже стандартная практика. Сейчас мы видели, как это произошло с Тимофеем Кулябиным, с отцом Кулябина.
Конечно, давайте вспомним, что приходили с обыском и к маме Петра Верзилова, и к родителям Романа Доброхотова, инсайдера, кому только не приходили, то есть к родителям, к бабушкам, к теще, к, не знаю, к свекру. Это просто вот любимое развлечение. И Очень часто же люди, которые находятся под прицелом, под риском заработать уголовные дела и все что угодно, нежелательность, они же думают не столько о себе, сколько действительно о бабушке, о маме, которые в 6 утра будут ломиться люди с обыском.
Да, с болгаркой, да. Пилить будут. А какой вопрос? Да, я понимаю, конечно, здесь абсолютно разные ситуации у всех людей, и хотя это, естественно, не является гарантией, но, по крайней мере, это попытка сохранить безопасность тех и того, что осталось сзади. Иван, вот как вы считаете, агенты репрессий какие? Вот сейчас работает, уже раскрутился маховик репрессивной машины. В какой степени это вентиль, который может регулироваться Кремлем, администрации президента, или это просто машина, она уже работает на собственном пару, на собственном ходу, и вот население для нее это подножный корм, и она уже обслуживает сама себя. ФСБ, естественно, в первую очередь, МВД, прокуратура, Минюст, они уже не могут остановиться, эту машину не остановить.
Здесь разные механизмы используются, да, практически всех назвали, и ФСБ, и МВД. МВД занимается, там, например, вопросами экстремизма в большей степени, хотя часть экстремистских дел ведет и ФСБ тоже. ФСБ вовлечено в процедуру как бы принятия решений по иностранным агентам и нежелательным организациям. То есть это очевидно, что происходит, значит, что чекисты занимаются, то есть ответственны за это направление. Государственная измена, например, там шпионаж, это только ФСБ, и там это четкая исключительная компетенция чекистов. Минюст, Генпрокуратура, это такие, скажем, ну, скорее более
технические.
Да, технические оформители, да, то есть они могут проводить проверки, там, в общем, юридические процедуры какие-то соблюдать, потому что у нас же Путин юрист, он любит, чтобы вот процедуры соблюдались, поэтому вот, даже в судах, пожалуйста, ни один процесс не проходит без адвоката, обязательно, чтобы адвокат был. Пусть сидит, газетку читает, кроссворд разгадывает, но чтоб сидел адвокат.
То есть, видимость, как, да, видимость социалистической законности, как и при товарище Сталине. Вот, пожалуйста, у вас есть право. Хотя с тройками особо права не было, ну, хотя бы там, так сказать, заседатели были, кивалы. Мы продолжим наш разговор о ритме и перспективах политических репрессий через мгновение. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и мы продолжаем наш разговор о новом сезоне политических репрессий в России. 2023 год. Развернут ли большой террор, или это по-прежнему террор точечный, но очень умело распространяемый при помощи средств массовой информации? Рассуждает адвокат Дмитрий Захватов.
Обязательно будут новые дела. Как вы знаете, в конце года президент подписал указ об увеличении штатной численности силовиков. Прибавится почти 1000 следователей и почти 28 тысяч сотрудников полиции. Естественно, это связано с войной в Украине и с протестами, которые могут возникнуть в этой связи. Также бюджет Российской Федерации сверстан на 2023 год. И рекордным образом увеличено финансирование силового блока почти на 100 миллиардов рублей. Таким образом, что общая сумма, которую будет тратить государство на полицию, Росгвардию, СКА, ФСИН, ФСБ и прокуратуру, составит 2,99 триллиона рублей. Это почти там 27 или 30% от федерального бюджета. Но мы все ожидаем новых законотворческих инициатив, которые будут предназначены для экспроприации, перераспределения собственности людей, которые критикуют партию и правительство в пользу государства, ну, читая в пользу силового блока, потому что, как мы все знаем, по прошлым делам, связанные с объемом бизнесов, да, и с серыми схемами силовиков, каким образом они отжимают у предпринимателей их предприятия. Не нужно думать, что проблема эта затронет только лишь активистов, тех людей, которые заранее, ну, еще и до войны выступали против диктатуры Путина и его политики, которую он проводит. Это будет касаться всех, в том числе людей абсолютно нейтральных. Потому что способом управления такой вертикально подчиненных структур силовых всегда являются палки. Будь то ФСБ, будь то прокуратура, будь то СК и все остальное. И поэтому они просто будут более активно фабриковать дела, потому что им нужна, потому что от них будут требовать отчетность. И для того, чтобы эту отчетность показать вышестоящему начальству, они будут фабриковать. Чем их больше, тем они будут фабриковать, и дел тоже больше. Поэтому вот это работает, к сожалению, вот так. И в отношении кого это все может быть сфабриковано? Мы знаем очень много случаев, когда дела фабриковались в отношении людей, которые, ну, совсем не занимались никаким активизмом. Ну, например, это какие-то подростки сибирские, которые строили, прости господи, в Майнкрафте здание ФСБ, а потом его в Майнкрафте же взрывали. И вот все остальное прочее. То есть это люди, которые никакого отношения не имеют к политической активности, живут отдельной жизнью, но тем не менее они все равно будут подпадать под раздачу, потому что так устроен силовой блок, так устроена система мотивации, которая выставляется властью этому силовому блоку.
Адвокат Дмитрий Захватов в сюжете Антона Сергеенко и неожиданно появившийся в кадре Кутик, который блестяще исполнил роль самого себя. Возвращаемся к нашим гостям. Ну вот Дмитрий поднимает несколько интересных тем, в том числе экспроприация, то, что сейчас волнует многих. Ольга, вы как считаете, ждать ли этого? Действительно ли этот инструмент будет применен против иноагентов или вообще шире? Если мы уже сталкивались с экономическими делами, то сейчас он будет широко использован по политическим.
Ну, конечно, будет, и не только по политическим. Действительно, вот Дмитрий Захватов, он все-таки, когда упомянул дела об экономике, ну, я бы сказала, не только экономике, ведь продолжается совершенно откровенно, с гораздо большей откровенностью, то, что всегда было свойственно нашим чудесным органам, взять хотя бы дело телеграммеров. Ведь уже несколько десятков человек арестованы по делу, кто что-то не то и не так рассказал о окружении Чемизова и самом Чемизе. Ну, это такое-то общее дело окружения Собчак, я бы сказала так. Ведь это же, ну, понятно совершенно, что Чемизову не нравится, как кто-то что-то о нем пишет. Пусть это будут даже самые... Ну, мы же с вами понимаем, что это не протестные каналы были, не оппозиционные каналы, скорее наоборот. Это просто другая сторона власти. Тем не менее, это не мешает совершенно арестовывать кучу людей. И до этого еще там дело Александры Баязитовой, которая тоже, ну, никак не относится к протестам. Конечно, власть скорее своя. Кто-то что-то куда-то на ту ногу наступил. Но вы знаете что? Что любопытно. И мне кажется, это очень важно обсудить. То, что случилось очень важное в 22-м году, это полный разрыв логической связки между преступлением, каким-то нарушением и наказанием. Вот то, что сейчас творится с ЧВК «Вагнер», там, с забором заключенных, и не только заключенных, еще и арестованных, людей забирают из СИЗО на войну и все прощают, достаточно в суде сказать волшебное слово «я ухожу с Вагнером», и все. И все. И понимаете, в чем дело? Я думаю, что вот здесь наступает равенство. То, что раньше было можно только элите, то есть совершать преступление и не нести наказание, теперь можно всем. То есть можно простому глубинному народу. Он что так радуется-то? Чего мы так поддерживает народ глубинной власти? Потому что они поставили их внезапно на одну ступеньку. Если раньше можно было только там сыну Иванову, условно говоря, убивать старушек, за это ничего не будет, то теперь такое можно для всех, пожалуйста. И кто вот с этим не согласен, вот они будут нести по полной программе. То есть убил старушку и записался в ЧВК, тебе за это ничего не будет.
Ну
а
да,
вот, очень... Старушку и не записался в ЧВК, ах ты вражина.
Очень точно, да, вы здесь подмечаете, и здесь действительно такой глубинный анархизм, да, вот эта вот воля, то, что действительно вот эта палочка-выручалочка появилась, да, волшебное слово «Вагнер». Раньше это было аксивы ФСБ, а сейчас ты просто говоришь волшебное слово «Вагнер», и все. И ты уходишь, и ты там потом пьяный можешь стрелять в ресторане, когда ты вернулся, и, но тем не менее это является некой универсальной отмычкой. Вот это, да, очень важная вещь, вы подмечаете, здесь хочу мостик к Ивану перекинуть, вот это вот разрушение инфраструктуры права, того, что оставалось, она уже разрушается третье десятилетие в России. Вот, но того, что оставалось, да, вот системы ФСИН, насколько, как вообще сами правоохранители к этому относятся, то, что вот внедрен такой агент Вагнер, и, так сказать, вся работа этих тысяч оперов, судей, ФСИНовцев, она идет коту под хвост.
Слушайте, ну у нас давно система настроена не на то, чтобы следовать там букве закона, она настроена на некоторую более стабильную сущность. Это вообще, на самом деле, это человеку свойственно ориентироваться на что-то стабильное, опираться на что-то стабильное. Кто стабильнее, скажите, в России, закон или человек в Кремле? Конечно же, человек в Кремле. И поэтому любому чиновнику легче как бы вот следовать тому, что исходит, какие сигналы исходят оттуда, из этой башни, да, а не читать какой-то закон, который может вот так вот легко измениться, в несколько дней Госдума может принять какие-то поправки и так далее. Поэтому люди всегда смотрят на то, что какие сигналы исходят из Кремля. Поэтому говорить о том, что сейчас в России можно как бы заставить чиновников соблюдать закон, да они уже от этого отвыкли. Хотя вот было время, я помню, вот там в 90-е годы, когда судебная система, мне кажется, развивалась совершенно в правильном направлении, мы там удавалось достигать каких-то предсказуемых результатов в ходе судебного разбирательства. Конечно, она была несовершенна, но мы видели, как она развивается, как идет динамика в правильном направлении. А сначала вот там, то есть где-то, наверное, с 2005 года все покатилось совершенно в другую сторону.
А это вот вопрос на уточнение. Это касается и, так скажем, экономических дел, и арбитража, это не только политических дел. Это, в принципе, уже непредсказуемый результат, в том числе в самых обычных, скажем, в гражданских исках, в административном судопроизводстве.
Смотрите как, там, где нет никакого интереса у государства, когда, например, ну, спорят, грубо говоря, Петров и Иванов, два частных интереса, сталкиваются в зале судебного заседания. Ну, там, наверное, можно себе как бы предположить, что результат будет более-менее адекватный. Но как только в зале судебного заседания появляется некоторый государственный интерес, все рушится. То есть, вот даже вот, смотрите, сейчас процент оправдательных приговоров 0,17. Да? То есть, ну, это что такое там погрешность, это причем по всем делам, это не то, что там по каким-то политическим, по всем делам, экономика, наркотики, я не знаю. Кстати, по должностным преступлениям, да, этот процент намного выше. То есть там, где государство судит чиновника,
своих,
там, угу, да, получить более-менее справедливый результат и положительный для обвиняемого, для подсудимого, намного ли, ну, то есть намного более ожидаемым, чем по обычным делам. Поэтому вот этот процент еще на, то есть 0,17 в общем количестве, надо оттуда, наверное, если вычесть оттуда должностные дела, дела о должностных преступлениях и дела так называемого частного обвинения, там как раз где Петров с Ивановым спорит, потому что там, я не знаю, Иванов ударил в лицо Петрова, да, вот там нет никакого государственного обвинения, там mm-hmm. есть частные обвинители, да, и там, ну, суд позволяет себе вольности, я имею в виду...
В смысле, следование закону, можно позволить.
Оправдательные приговоры, вот там большое число оправдательных приговоров. Буквально там, я не знаю, там больше половины может быть. Да, потому что, ну, что, государству уже в лице суда легко сказать. Ну, там Петров не справился со своей задачей частного обвинителя. Он должен был доказать, вот презумпция невиновности, и тем самым Иванов должен быть оправдан.
Насколько сложна и опасна стала теперь вот в этот последний год работа адвоката? Но мы по вам видим, собственно, по вашей траектории. Но в целом, насколько это опаснее становится быть адвокатом?
Слушайте, ну и раньше-то было, в общем, не просто работать. А сейчас я, честно говоря, просто снимаю шляпу перед своими коллегами, которые продолжают вот в таких ужасных условиях честно, профессионально исполнять свой адвокатский долг. Это просто герои. Понимаете, их, правда, сейчас вот честных адвокатов становится все меньше и меньше. Многим пришлось уехать уже. И, ну, надо просто, как я говорю, снять шляпу перед теми, кто остается и продолжает работать.
Я хочу вернуться, Оля, к вопросу о мобилизации по Вагнеру и вообще роль изменения в ОФСИН, которые сейчас происходят. Ведь колонии освобождаются, места в колониях освобождаются. Что, они готовятся под политические какие-то дела? Насколько вообще, какое отношение к ОФСИН, что происходит сейчас вот в этой части репрессивной машины в связи вот с этим вот массовым отъездом? Сколько, кстати, я не знаю, там, я встречал цифры, там, чуть ли не 40 тысяч или 70 тысяч человек?
50 тысяч. 50. 50 тысяч, да. Ну, смотрите, колонии, конечно, не пустуют, но они не для оппозиции. Поскольку на оппозиции, в общем, практически извели под корень. Они, например, для украинцев. Я не говорю сейчас про военнопленных, потому что действительно многие колонии освобождены именно под украинских военнопленных, но тогда они уходят из подчинения ОФСИН, они переходят в ведение Министерства обороны, оставаясь теми же колониями. Я говорю, например, про украинских заключенных. Вот, например, в ноябре 2500 заключенных из Херсонской и Николаевской областей были зачем-то перемещены в Россию, там отсиживают срок. И теперь, конечно, юристы двух стран вообще пытаются сообразить, а как теперь сроки считать? Вот отсиженные в России, это вот входят в срок украинский или не входят, и вообще как? И, кстати, вообще очень много связано сейчас с скандалов и загадочных историй. Например, на прошлой неделе 14 заключенных пытались перейти границу с Латвией, и у них почти получилось. Это вообще, конечно, история, она совершенно сумасшедшая, и она, конечно, далеко не закончена. Более того, это только начало этих морозных историй. Это украинские заключенные из Херсона, которых вообще закончился срок, ну, хотя, как считать, да, в России они были, собственно, похищены, перевезены из Херсонской области сюда. Вот 14 человек посадил в СИН на автобус и повез к латышской границе, к латышской границе. И выпустил там, вы идите, пожалуйста, мы вас депортируем. Прекрасно. Там две первые группы прошли с паспортами с украинскими, они украинцы, украинские паспорта. А на третьей группе споткнулись, у парня не было паспорта украинского, была справка об освобождении. И тут латвийские пограничники поняли, кто к ним пришел, но не поняли зачем. Но их всех депортировали назад, и долго они путешествовали по стране, и в конце концов их вернули в центр временного содержания иностранцев в Волгоградской области. Сейчас что с ними делать, непонятно. Но зачем мы их вообще в Латвию посылали? Тем более, что мы с вами понимаем прекрасно, что, в общем, со всеми украинцами в России, особенно с перемещенными, работают специалисты. Им всем абсолютно предлагается ускоренное получение российского гражданства, ну и сотрудничество с разнообразными малосимпатичными органами. Но это что касается вот, собственно, такой посреднической роли ФСИН. Но вообще, конечно, ФСИН, пенитенциарное ведомство, за последний год было страшно унижено и растоптано. Ну, потому что приезжает какой-то хрен с горы, да, без полномочий, без всего, забирают заключенных, при этом предварительно выгоняя всех на мороз, все руководство зоны. А если кого-то оставляет, то строгое условие, что в гражданской одежде, забирает заключенных, увозят, а ты вертись как хочешь, как-то вот обещайся с родственниками, что-то пиши, какие-то ответы, где они, а ты вроде как твоя работа, чтобы они у тебя там были, никуда не исчезали. Очень сильно у них снизились заработки, потому что все заработки состоят из двух частей. Это промка, заключенные работают на промке, деньги идут в карман, ну там со многим, но в карман. И второе, конечно, торговля условно-досрочным освобождением и разными там связанными вокруг этого вещами. Теперь ну, до никакого нет, иди Вагнера, пожалуйста. В общем, конечно, они страшно всем этим недовольны и чувствуют себя не льдом под ногами майора, но пылью, лагерной пылью. Однако есть возможность оторваться. Вот, например, Навальный.
Ну, да.
То есть они демонстрируют, в общем, там, где они могут демонстрировать, что они, конечно, боги. Царь и бог – это вот…
Значит, с Навальным уточнить, Оля, а это заказ сверху или это все-таки инициатива на местах и ожидание одобрения?
Ну, я думаю, что заказ был один раз сверху, и он не то, что повторялся, давайте еще раз в ШИЗО, а давайте теперь в ПКТ переведем, и давайте его свидание лишим. Не, один раз сказали, там, делать что хотите со всей строгостью закона, вот они и делают.
Ну да, и, так сказать, уже дальше система рада отрываться. Да, вы правы, потому что вот это все, куда они со своей злостью пойдут? Что, они же не бастовать, не бунтовать пойдут. Злость остается вымещать на тех, кто остался, и с растущим населением политзаключенных в колониях. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом сезоне политических репрессий, о том, насколько готово государство усиливать репрессии, делать их массовыми, и о том, как в обществе растет культура доносов. Рассуждает об этом главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Другое дело, что она нам показалось, что она уходила, потому что на доносы не было реакции. Ну, то есть доносы не было привычки, да, вернее, к доносам относились как к чему-то такому, на что не обязательно реагировать. И нам кажется, что культура доноса вернулась именно по результату. В России пока нет массовых репрессий. Те репрессии, которые мы наблюдаем, все-таки нельзя назвать массовыми. Но весь инструментарий для массовых репрессий готов, причем выбор у силовиков очень обширный. Мы видим огромное количество репрессивных законов, то есть несколько тысяч человек находятся в зоне прямого риска.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. И мы извиняемся за те небольшие помехи, которые были во время связи, связанные с микрофоном. Вопрос как раз вот к тому, к той теме, которую поднял Сергей. Иван, наверное, вам первому. Вот эта вот культура доноса, которая невероятно быстро, как, вот, как отросли головы у дракона, как отросли эти щупальца, змеиные головы у медузы, горгоны, вернулась? Мы видим ее во всей красе? Или она, собственно, никуда не девалась? Мне вот интересно, что это воспроизводится в новых поколениях, в людях, не живших в сталинские и брежневские времена, но она как-то очень быстро возвращается.
Не думаю, что кто-то отрубал эти головы. Они как были, так и остались. Может быть, даже мутировали немножечко, значит, в сторону того, что теперь, если раньше доносы были такими, в общем, скрытыми, да, это люди писали в надежде на то, что ну, никто не узнает. И, кстати, в большинстве случаев так и не узнавали, кто же написал донос, хотя он хранился там в архиве. То теперь можно узнать, и некоторые даже там у себя в соцсетях вот, пишут, что вот написал на такого-то донос, должен быть признан иностранным агентом обязательно или там включен в перечень нежелательных организаций. То есть люди стали уже, так сказать, вот, демонстративно участвовать сами непосредственно в этих государственных репрессиях, то есть они чувствуют себя причастными к этому. Какое-то удовлетворение некоторые, наверное, от этого получают.
Да, причастность к репрессиям. Очень важную тему вы здесь затронули, Ольга. Вот насколько, по вашему ощущению, вот мы сейчас действительно мы сидим, ну, условно говоря, в кругу единомышленников. Мы понимаем, так сказать, мы осуждаем и, так сказать, пытаемся понять, насколько далеко это может зайти. А население... Оно, может быть, собственно, и поддерживает эти репрессии? Вот как Иван говорит, и готово участвовать. Может быть, это тот, собственно, еще один клей такой, липковатая кровь, вот этот цемент, который еще больше сплачивает население, то, что растет репрессивность всего происходящего?
Ну, конечно. Обратите внимание, все чаще и чаще постят эту картинку, вполне себе сталинскую, когда там колхозная семья вот с этой вот теткой заходит в квартиру, да, как хорошо, что...
Переезд новую, да-да, это переезд в новую квартиру, да-да-да.
Это же все по-прежнему, все по-прежнему. Радуются посадки... Ну, практически всех, да, политических, а чего они воду мутят, экономических, а чего они кровь пьют из народа, там, я не знаю, там, пиарщиков, а чего они там врут, ну, и так далее, и так далее. Вот это вот нет дыма без огня, это и прочее, прочее, прочее. И всем же кажется, что их-то эта чаша обойдет, чаша сия, и по-прежнему самое главное желание, чтобы у соседа корова сдохла. Никакого нет понимания, я не знаю, и вот генной памяти. То ли действительно у нас она не работает, и понятно, что нет памяти механической в школе, всего этого давно не проходит. И... Хотя о чем я говорю? Слушайте, мы столько лет знали все про войну, что это не должно повториться, что никто не забыт, ничто не забыто. А как легко все оказалось забыть? Да?
Ну да, и вот то же самое происходит с поддержкой населения. Действительно, вот я читал опрос, один из последних опросов Левады, по которому, если еще в прошлом году наказание на маркировку и наказание и на агентов поддерживали что-то порядка там 25% населения, то сейчас этот процент вырос чуть не до 60%. 60% населения России хотят наказания иноагентов. Да? Это, ну, пожалуй, не те цифры, которые люди, да, вот под страхом смерти их вынуждают. Там, поддерживаете, не поддерживаете войну под страхом ареста. Здесь, мне кажется, можно доверять вот этой социологии. Так что, Иван, может быть, тогда вообще можно говорить, что вот как Путин находит какие-то органичные для России формы национальной идеи, контракта власти и общества, государства и населения, он нашел это внешне в конфронтации с Западом, в идее войны, перманентной войны, а внутренне он находит вот этот вот новый контракт с народом на основе репрессий. Рост репрессивности, вот та самая сильная рука, которой взывали, которой алкали все жаждущие возвращения сталинизма.
Если есть внешние враги, внешние враги сейчас буквально вот все, кто за границей, ну, то есть за малым исключением, там, Беларусь, Северная Корея, может быть, где-то чуть-чуть Иран, а еще там Эритрея какая-нибудь, еще что-то такое. Вот. А все остальные – это внешние враги. Но если есть внешние враги, да, то должны быть обязательно и внутренние. Все же должно быть сбалансировано. Поэтому внутренние враги, вот они как раз, это иностранные агенты, это те, кто, так сказать, там сотрудничает с нежелательными организациями. Это, конечно, яркие представители внутреннего врага, это госизменники. Но опять-таки, смотрите, их не должно быть слишком много, да, потому что вот это все-таки их не десятки тысяч, их не сотни тысяч, да, их сотни. Да. Вот мы там. Реестр иностранных агентов – это меньше 500 единиц. Реестр нежелательных организаций – это там меньше сотни, да? Значит, организаций. Вот вам как бы объем. То есть, это те дрова, которые должны подбрасываться в топку для того, чтобы поддерживать уровень патриотизма, что ли, да, так сказать, ненависти ко всему иностранному, да, уровень ксенофобии. Вот это делается специально для того, чтобы обеспечивать внутреннюю погоду в военных условиях.
Ольга, вы ожидаете возвращения смертной казни? Если уж мы идем, действительно, мы, Россия идет с лагом в пару лет относительно Беларуси. Беларусь, она никуда и не уходила, смертная казнь. Как я понимаю, при Лукашенко уже больше 400 человек казнили. Еще сейчас дожидаются смертного приговора. Мне кажется, что население это поддержит. Как вы считаете?
Конечно, поддержит. Я абсолютно уверена, что в ближайшее время, я думаю, что, может быть, в 2023 году, смертная казнь в Россию вернется. При всем при том, что, смотрите, уже есть внесудебные казни. То есть открыто совершенно в Вагнере казнят российских граждан казнят еще и под запись, ее распространяют, и никто это не опровергает.
Обнуляют, как у них есть выражение, да, обнуляют. Сначала обнулили Путина, да, а теперь начали обнулить русских людей.
И ничего. И это не интересует ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ничего. И, конечно, такие вещи, я думаю, что поддержат. Опять же, из комментариев есть великий комментарий по поводу возвращения смертной казни. Это об обсуждении там пишет девушка. Этот коммент так очень популярный, его многие очень репостят. Сколько в мире жестокости, сколько зла, сколько несправедливости. Пора возвращать смертную казнь.
Удивительно. А вот интересно, агенты репрессий, вот вы сейчас упомянули бессудные казни вагнеровские, которые давно, и, собственно, еще с того сирийца, мы помним, которого заживо на камере вообще расчленили и сожгли. Появляются ли новые агенты репрессий? Вот сейчас, я не помню где, в Новочеркасске, в каком-то одном из, или в Ростове, даже в самом, в одном из казацких городов, при полном одобрении, да, учеников, учитель выпорол двух ребят. Его когда уволили, ученики требуют его вернуть. Нормальное мужское воспитание. Вот вы ожидаете распространения новых агентов репрессий? Это больше будет не только полиция, да, и Следственный комитет, и ФСБ. Это будет все новые репрессивные, ну, условно говоря, появление отрядов штурмовиков, эскадроны де ля Муэрте, эскадроны смерти, если уж Россия идет таким латиноамериканским путем.
Ну, конечно, давайте вспомним все-таки постоянно поднимающийся вопрос недовольства самых разных слоев, ну, я бы сказала, влиятельной части граждан, типа Пригожина, на то, что силовики плохо работают. Как тот же Пригожин там собирается сделать какую-то свою полицию, полицию нравов, которые там... Он же не хочет войти в российскую политику в качестве, не знаю, партийца, создавать новую партию. Не, зачем? Это будет, конечно, внутренние репрессии. Когда его более или менее освободят на войне, как он считает, он займется этим важным делом. Или вспомните Кадырова, того же Кадырова, пожалуйста, вот вам непрекращающееся воздействие. Хорошая была история с нодовцем Евгением Федоровым, помните?
Да.
Когда он написал неаккуратно в Твиттере буквально совсем недавно, видимо, это была какая-то переписка под замком, а он неаккуратно снял замок и написал, ну, такой дурак, как Кадыров, и тут же сам вышел к Госдуме с плакатом «Кадыров, мы с тобой, мы за тебя». На всякий случай, да, тоже сам, все сделал сам.
Самообслуживание. Ну да, вы здесь действительно упоминаете, можно вспомнить, как кадыровцы, собственно, орудуют в России, совершенно безнаказанно похищая людей. Я уж не говорю про бессудные казни, исчезновение людей, сожжение домов родственников в Чечне. Или даже белорусские силовики, да, орудуют в России много лет совершенно без всякого ограничения.
Да, и все это, конечно, будет продолжаться, такая инициатива, полезная инициатива снизу. Там казаки, обливающие зеленкой там девочек, которые не так одеты. Ну, то есть это вообще было давно, это было 10 лет назад. И, ну, просто такие вот низовые инициативы выпороть розгами, облить зеленкой, сжечь дом, выгнать из там станицы, из города, написать что-нибудь на двери, подбросить отрезанную свиную голову. Это вот добрый путь.
Ну, то есть, да, террор, он приобретает такой фольклорный, низовой, народный характер. Ну, да, у нас заключающие, завершающие минуты этого эфира. 23-й год, да, все-таки мы еще впервые фактически на пороге второго месяца стоим. А ждать нам расширения практики репрессий, ассортимента репрессий, вот мы говорили о введении смертной казни, о возможной экспроприации имущества врагов народа. Чего еще можно ожидать, Иван?
Ой, честно говоря, есть варианты, но не буду их озвучивать,
да, дабы
не подсказывать. Потому что, ну, знаете как, вот мы все-таки где-то переоцениваем, а где-то надо недооценивать наших оппонентов, потому что они тоже люди, как бы, которые вот ограничены в каких-то фантазийных своих возможностях. Поэтому черпают вдохновение из подобного рода интервью, из передач, смотрят, чем бы еще напугать. И вот смотрите, как замечательное предложение. Давайте-ка напугаем вот этим как раз. Если они этого боятся, то давайте этим и напугаем. Поэтому мы тоже должны быть осторожны и не провоцировать наших дорогих оппонентов вот, на какие-то подвиги, о которых потом мы будем жалеть. Поэтому пусть они сосредоточатся на тем, что задумали. Хотят конфисковать имущество, конечно, им придется кое-что поменять в Уголовном кодексе, не только там в особенной части. Надо будет менять вообще всю концепцию наказаний, потому что на сегодняшний день конфискация имущества не является уголовным наказанием. Это такая мера уголовного принуждения, которая применяется, причем в любых преступлениях. Там есть целый список, это достаточно широкий список.
Это обеспечительная мера, это мера для выплат.
Это некоторая, да, компенсационная мера, поскольку если найденное у обвиняемого или там у других лиц имущества тесно связано с совершенным преступлением, грабеж был совершен на автомобиле. Тогда ясно, без автомобиля бы совершить этот грабеж не удалось бы, да, например. И тогда автомобиль подлежит конфискации. Или там украденные денежные средства. Да, понятно, что имеют просто прямое отношение к совершенному деянию. Да. И вот в этом случае, конечно, происходит конфискация имущества, и она выглядит более-менее справедливой. Но когда отбирают имущество, извините за то, что кто-то войну назвал войной, черное черное, а белое белым, а это очень не понравилось властям. Да?
Но он и она сделали же это из квартиры, из своей собственной квартиры. Он использовал безопасность четырех стен и окон.
Он мог даже не из квартиры это делать. Тут
не доказать. Еще можно смартфон отнять, да, с которого это было написано.
Отнять все, понимаете?
Это тяжело, это вся правовая система меняется. Оля, вам вопрос. Как вы считаете, есть ли какие-либо ограничители репрессий, внутренние или внешние, или это исключительно фантазия силовиков и Кремля?
Пока нет, пока не видно. Пока так все и будет продолжаться, углубляться, ухудшаться. А самое-то главное, что скоро будут репрессии не на то, что ты что-то сказал, а на то, что не сказал. А надо было сказать что-нибудь проверяющее глубину и высоту.
Да, это здесь вспоминается одно из определений фашизма Ролана Барта, который сказал, что фашизм заключается не в том, чтобы запрещать что-то говорить, а в том, чтобы принуждать говорить. Он-то имел, говоря, о фашистской природе языка. Но мне кажется, что это можно спроецировать и в целом на определение фашизма. Это общество принуждения, это принудительная, тотальная коллективная речь. И Россия все больше эволюционирует в этом направлении. Ну что же, хочу еще раз поблагодарить наших гостей. Напомню, что это была Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», и Иван Павлов, адвокат, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел». Ну, от тебя добавлю вот то заключение, что террор может быть и небольшой. Террор – это не 37-й год. Террор касается пока определенных категорий населения, он не тотален. Но большими являются СМИ, большими являются масс-медиа, которые транслируют террор, и тем самым они дополняют его функцию. Так что большой террор в России, может быть, еще и не пришел, но в страну уже совершенно очевидно пришел большой страх. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
гарантируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.